Письмо небесного плесуна. Да, любимая моя, наш мир истекает кровью не от одной любовной боли. Фаис Ахмед Фаис. Любимая родная, любви не требуй прежней. Наверное, на свете нет худшего запаха, чем тот, что шел из чанов красильщиков. Он ударился же руку в ноздри, когда тот еще шагал по улице Кузнецов. Здесь жили котельщики, ковщики, а на другой стороне — оружейники, пользовавшиеся большим уважением, чем их собратья, и потому заносчивые. Грохот всех этих молотов, ударявших по раскаленному железу, выносить было не легче, чем вонь, тянувшуюся от красильщиков. Их бедные домишки прятались в самом дальнем углу Омбры. Ни в одном городе вонючие чаны красильщиков не хотели терпеть поблизости от зажиточных кварталов. В ту минуту, как Сожрук подходил к воротам, отделявшим их улицу от остального города, его грубо толкнул человек, выходивший из мастерской кузнеца. Свистун. Его нетрудно было узнать по серебряному носу, хотя Сожрук еще помнил те дни, когда нос у него был из плоти и крови. «Везет же тебе, Сожрук», — подумал он, поспешно отворачиваясь и проходя побыстрее мимо придворного шпильмана Каприкорна. «Надо же! Наткнулся сейчас из всех людей на свете именно на этого кровавого пса!» Он уже надеялся, что Свистун его не узнал, и встреча обошлась без последствий, как Среброносый схватил его за локоть и развернул к себе лицом.
«Сожрук!»
— сказал он хриплым голосом, так не похожим на прежний. Раньше звук его голоса напоминал Сожруку слишком сладкий пирог. Каприкорн обожал его слушать и высоко ценил его стихи. Свистун сочинял великолепные песни о поджогах и убийствах, внушавшие своим великолепием мысль, что нет на свете более благородного занятия, чем перерезать людям глотки. Интересно, Змееглаву он поет те же песни, или они все же грубоваты для серебряных залов Дворца Ночи?
«Нет, ты только посмотри! Нынче, похоже, только ленивый не возвращается из царства мертвых!» —
удивленно проговорил Свистун, пока двое сопровождавших его латников с вожделением рассматривали оружие, выставленное перед мастерскими.
«Я-то думал, Баста уже много лет назад закопал тебя в укромном уголке, разрезав предварительно на куски. Ты знаешь, что и он вернулся? Он и Мартола? Ты наверняка помнишь старуху. Змееглав с радостью принял их у себя. Ты знаешь, он всегда ценил ее смертельные снадобья».
Сожрук скрыл за улыбкой страх, сжавший его сердце. «Смотри-ка, Свистун», — сказал он, — «новый нос тебе очень идет, даже лучше, чем прежний. Сразу видно, кто твой новый хозяин, и что ты из тех шпильманов, что продаются за серебро». Глаза у Свистуна остались прежние, светло-серые, как небо в дождливый день, с пристальным птичьим взглядом. Сожрук слышал от Роксаны, как он остался без носа. Ему отрезал нос человек, чью дочь он соблазнил своими мрачными песнями.
«У тебя всегда был слишком острый язык, Сожрук. Это опасно!» — прохрипел Среброносый. «Пора бы тебе его отрезать. Кто-то, помнится, уже пытался, и ты легко отделался только потому, что тебя отбил Черный Принц со своим медведем. Эта парочка тебя по-прежнему охраняет. Что-то я их не вижу поблизости».
Он осмотрелся. Сожрук бросил быстрый взгляд на латников. Оба на голову выше его. Что бы сказал Фарид, увидев его сейчас? Что лучше было не расставаться, чтобы он мог выполнить свою клятву? У Свистуна был меч, разумеется. Он уже взялся за рукоять. Очевидно, он, как и Черный Принц, не особенно считался законом, запрещающим комедиантам носить оружие. Хорошо, что кузнецы так бьют своими молотами. А то было бы, пожалуй, слышно, как колотится у Сожрука сердце. «Мне нужно идти», — сказал он равнодушным тоном. «Передавай привет Басте, когда увидишь. Закопать он меня, может быть, еще успеет». Сожрук повернулся. Попытаться все же стоило, но Свистун крепко держал его за локоть.
«Ну, конечно, и кониться с тобой», —
— прошипел он. Сожрук почувствовал ухом влажный нос пролазы. «Это не так, Уница», — успокаивающе сказал он своему заметавшемуся сердцу. «Не та. Но разве Финолео упомянул имя Гвина в сцене моей смерти? Не вспомнить сейчас, как ни старайся. Придется попросить Басту одолжить мне книгу еще разок, чтобы освежить воспоминания», — с горечью подумал он, движением руки загоняя пролазу обратно в рюкзак. «Лучше не думать об этом». Свистун все еще не выпускал его руки. На нем были перчатки из светлой кожи, изящно простеганные, как у женщины.
«Змееглав скоро прибудет сюда», — тихо сказал он Сожруку. «Известие, что его зять чудесно вернулся к жизни, ему решительно не понравилось. Он считает, что все это грубый маскарад, подстроенный, чтобы отобрать трон у его внука».
По улице спускались четверо стражников с гербом жирного герцога на зеленых плащах, с гербом Козима. Никогда еще Сожрук так не радовался при виде вооруженных людей. Свистун выпустил его руку.
«Мы еще увидимся», — прошипел он.
«Наверное», — только и ответил Сожрук. Он протиснулся между оборванными мальчишками, таращившимися на выставленный на продажу меч, обошел женщину, протягивавшую ковщику дырявый котел, и исчез за воротами на улицу красильщиков. Никто за ним не гнался. Никто не схватил его сзади и не потащил обратно. «Многовато у тебя врагов, Сожрук», — сказал он себе и замедлил шаг лишь у кадок с кипящим красильным раствором. От них поднимался едкий пар, как и от ручья, уносившего цветную жижу под городскую стену и дальше в реку. Неудивительно, что русалки встречались только выше того места, где ручей впадал в реку. Во втором доме, куда постучался Сожрук, знали, где найти крапиву. Там, куда его послали, дверь открыла заплаканная женщина с ребенком на руках. Она жестом пригласила его в дом, если это можно было назвать домом. Крапива склонялась над девочкой с красными щеками и нездоровым блеском в глазах. Заметив Сожрука, она недовольно выпрямилась. «Роксана просила меня передать тебе вот это». Крапива быстро взглянула на корень, поджала тонкие губы и кивнула. «Что с девочкой?» — спросил он. Мать присела на кровать. Крапива пожала плечами. Похоже, на ней было то же мшисто-зеленое платье, что и 10 лет назад, и она, очевидно, по-прежнему терпеть не могла его, Сожрука.
«Скверная лихорадка, но девочка выживет», — откликнулась она. «Почти ерунда по сравнению с той, от которой умерла твоя дочь, пока ее отец гулял по свету».
Говоря это, крапива смотрела ему прямо в лицо, словно желая убедиться, что ее слова причиняют боль. Но Сожрук умел скрывать боль. Он умел это не хуже, чем играть с огнем. «Это опасный корень», — сказал он.
«Думаешь, мне нужно это объяснять?»
Старуха посмотрела на него так обиженно, как будто он ее обругал.
«Та рана, для которой он нужен, тоже опасна. У него много сил, а то бы он давно умер».
«Я его знаю».
«Ты знаешь его жену?»
«О чем толкует старуха?» Сожрук взглянул на больного ребенка. Маленькое личико полыхало от жара.
«Я слышала, Роксана снова пустила тебя в свою постель», — сказала крапива. — Скажи ей, что она глупее, чем я о ней думала. Ступай в дом. Там тебя дожидается небесный плясун. Он расскажет тебе больше о той женщине. Она дала ему письмо для тебя.
Небесный плясун стоял у кривого олеандра на задворках.
— Ты видел?
— Бедный ребенок, — сказал он, увидев Сожрука. — У меня сил нет смотреть, когда они болеют.
А матери... Кажется, у них глаза вытекут со слезами. Не могу забыть, как Роксана...»
Он резко оборвал себя.
«Прости», — пробормотал он и сунул руку под грязную куртку. «Я совсем забыл, что это был твой ребенок. Держи, это тебе».
Небесный плясун вытащил из-под куртки листок бумаги, такой тонкой и белой, какой в этом мире Сожрук увидеть не приходилось.
«Это передала для тебя одна женщина. Крапива нашла ее и ее мужа в лесу возле бывшей крепости Каприкорна и отправила в тайный лагерь. Муж ее ранен. Очень опасно».
Сожрук нерешительно развернул письмо и сразу узнал почерк.
«Она говорит, что знает тебя. Я сказал ей, что ты не умеешь читать, но...»
«Я умею читать», — перебил его Сожрук. «Она меня научила». «Как она сюда попала?» Он думал только об этом, пока написанные резой буквы плясали у него перед глазами. Письмо так изменялось, что трудно было разобрать слова. До чтения и никогда не давалось ему легко.
«Да, так она и сказала. Я его этому научила».
Небесный плясун с любопытством взглянул на Сожрука.
«Откуда ты знаешь эту женщину?»
«Это долгая история». Он сунул записку в рюкзак. «Мне нужно идти».
«Мы с Крапивой сегодня вечером туда возвращаемся», — крикнул небесный плясун ему вслед. «Передать что-нибудь той женщине?»
«Да. Скажи, что я приведу ее дочь». На улице Кузнецов все еще стояли стражники Козима. Они обсуждали меч, недоступный по цене для простого солдата. Свистуна не было видно. На окнах висели пестрые лоскуты. Омбра праздновала возвращение умершего правителя. Но у Сожрука на душе было не празднично. Слова, лежавшие в рюкзаке, тяготили его, как камни, хотя он чувствовал какое-то горькое удовлетворение от того, что волшебному языку пришлось в этом мире еще хуже, чем ему, Сожруку, в их мире. Теперь он, наверное, тоже знает, каково это — оказаться не в своей истории. Или он не успел ничего толком почувствовать до выстрела Мартолы. На улице, поднимавшейся к замку, толпился народ, как в базарный день. Сожрук поглядел на башни, с которых все еще свисали траурные флаги. Что означает для его дочери возвращение мужа ее госпожи? «Даже если ты спросишь, Брианна тебе не скажет», — подумал он, поворачивая к воротам. «Пора уходить». Пока он снова не наткнулся на свистуна или, хуже того, на его хозяина. Мэгги уже ждала вместе с Фаридом у пустых виселиц. Мальчишка нашептывал ей что-то, и она смеялась.
«Огонь и зола», — подумал Сожрук. «Надо же, какой счастливый у них вид! А ты сейчас снова принесешь ей дурные вести. Но почему всегда ты?» «Понятно», — ответил он сам себе. «Потому что они тебе больше к лицу, чем хорошие».